Тема «Самый человечный человек». Слушайте отрывок из рассказа Веры Пановой «Листок с подписью Ленина». Какую роль в жизни Маруси и ее матери сыграла встреча с Надеждой Константиновной Крупской? Перескажите содержание фрагмента, который вы сейчас услышите.
Эту простую историю я слышала от одной женщины. Произошло это зимой 1920 года. Женщина была тогда девочкой-подростком, и звали ее не Мария Николаевна, а Маруся. Марусина мать преподавала русский язык в школе красных курсантов. Жили мать и дочь скудно, как все в те времена. Мать бывала по своим учительским делам в наркомпросе и встречалась с Надеждой Константиновной Крупской. Однажды зашла она в наркомпрос вместе с Марусей. Идут они по коридору, и вдруг Надежда Константиновна навстречу. Поздоровалась и пошла, внимательно оглядев обеих. «А мы уж так плохо были одеты», — вспоминает Мария Николаевна. На другой день Надежда Константиновна вызвала к себе Марусину мать и спрашивает: «Это вы с дочкой вчера были?» И дает ей листок, вырванный из блокнота, и говорит: «Идите с запиской к бывшему Мюру и Мерилизу. Возьмите, что вам нужно. Только стучитесь хорошенько, там заперто». Смотрит Марусина мать, на листке подпись Ленина, несколько слов его почерком и подпись внизу. Надежда Константиновна улыбнулась ее волнению и говорит: «Идите, идите к Мюру и Мерилизу». Тут кругом стола люди с разными делами, и неловко Марусиной матери расспрашивать, что все это значит. Взяла Марусю и пошла, куда велела Крупская. Мюру и Мерилизу до революции принадлежал самый роскошный и модный универсальный магазин в Москве. В тот морозный день 20-го года, когда Маруся и ее мать подошли к этому зданию, высокие витрины были покрыты ледяной броней, и заперто было все и немо. Только к одной двери была кое-как протоптана тропка в снегу. Они постучались. Человек в тулупе с кобурой у пояса отворил им. Прочитал листок с ленинской подписью и сказал: «Заходите». Не горело электричество, еле пробивался свет дня сквозь толстый лед витрин. Холодно было, холоднее, чем на улице. И странно стучали шаги и голоса троих в пустой громадной каменной коробке. До крыши уходили бесконечными рядами голые полки, но на нижних полках лежали редкостные, прекрасные вещи, нужные для жизни: тулупы, валенки, белье, и даже стояли сапоги из настоящей кожи. «Что будете брать?» — спросил человек с кобурой. Белые облака рвались из его губ и ноздрей. «Не знаю», — смущаясь, ответила Марусина мать. «Вот если бы тулупчик для девочки». «А тебе лично не нужен тулупчик?» — спросил человек с кобурой. «Куда же два?» — сказала Марусина мать. «Я еще ничего, перехожу как-нибудь». А она выросла очень. «Ты слушай», — сказал человек с кобурой. «Тебя Ленин сюда направил, потому что ты перед революцией заслужила. Ты заслужила, чтоб тебе одеться по-человечески и девчонку свою одеть. Бери, что требуется, не стесняйся. Товарищ Ленин заранее на все дал согласие. Он тебе верит, что лишнего не возьмешь». Видишь, вот его собственноручная подпись. Этой подписью он за тебя ручается. Рубашки есть у девочки? Нету, прошептала мать. Ну, видишь, сказал человек с кобурой, и у тебя нету. И так как Марусина мать продолжала стесняться, он распорядился сам. Он сбрасывал на прилавок груды замерзших товаров и рылся в них, выискивая вещи подходящего размера. Он отобрал 2 тулупа, 2 пары валенок, 4 пары белья и отмерил, сколько аршин мануфактуры. Белье было солдатское, желтое, с завязками. Женского на складе не было. «Ничего», — сказал человек с кобурой, — «где длинно подрежете?» Он вписал вещи в листок с подписью Ленина. Марусина мама расписалась в получении, и они с Марусей ушли, сказав: «До свидания, спасибо!» «Всего вам», — ответил человек с кобурой и запер за ними дверь. И они счастливые пошли домой по снежной, нечищенной, малолюдной Петровке. В новеньких, необношенных тулупчиках и валенках они пошли домой, пошли в свое будущее. Зимний день кончался, малиновая зорька горела над Москвой. Слушайте часть стихотворения Александра Твардовского «Ленин и печник». Попробуйте определить, как меняется темп чтения, его интонация в начале и в конце отрывка.
В горках знал его любой. Старики на сходку звали. Дети попросту гурьбой чуть завидят обступали. Был он болен, выходил на прогулку ежедневно. С кем не встретиться любил, поздороваться душевно. За версту, как шел пешком, мог его узнать бы каждый. Только случай с печником вышел вот какой однажды. Видит издали печник, видит кто-то незнакомый, по лугу по заливному, без дороги напрямик. А печник и рад отчасти, по-хозяйски руку в бок, ведь при царской прежней власти пофорсить он разве мог? Грядка луку в огороде, сажень улицы в селе, никаких иных угодий не имел он на земле. «Эй ты, кто там ходит лугом? Кто велел топтать покос?» Да с плеча на всю округу и поехал, и понес. Разошелся, а прохожий улыбнулся, кепку снял. «Хорошо ругаться можешь», — только это и сказал. Постоял еще немного, дескать, что ж, прости, отец, мол, пойду другой дорогой, тут бы делу и конец. Но печник, душа живая, знай меня, не лыком шит, припугнуть еще желая, как фамилия кричит. Тот вздохнул, пожал плечами, лысый, ростом невелик. «Ленин», — просто отвечает. «Ленин!» — тут и сел старик.
Повторите вслед за чтецом 2 последние строки.
«Ленин», — просто отвечает. «Ленин!» — тут и сел старик.
Последняя строчка выражает чувство печника, когда он узнал, что перед ним Ленин. Печник переживает радость от встречи с Лениным и неловкость от того, что не узнал вождя. Прочитайте вслух весь отрывок, старайтесь передать в чтении заботливое отношение печника к земле и чувство, вызванное встречей с Лениным. звучит последний фрагмент стихотворения. Обратите внимание на строку «Счастлив, доверху доволен». Каков ее смысл?
Печь исправлена. Под вечер в ней защелкали дрова. Тут и вышел Ленин к печи и сказал свои слова. Он сказал, тех слов дороже не слыхал еще печник: «Хорошо работать можешь, очень хорошо, старик». И у мастера от пыли зачесались вдруг глаза. Ну а руки в глине были, значит, вытереть нельзя. В горле где-то все запнулось, что хотел сказать в ответ. А когда слеза смигнулась, посмотрел, его уж нет. За столом сидели вместе, пили чай, велась речь. По порядку, честь по чести, про дела, про ту же печь. Успокоившись немного, разогревшись за столом, приступил старик с тревогой к разговору об ином. Мол, за добрым угощением умолчать я не могу. Мол, прошу, Ильич, прощения за ошибку на лугу. Сознаю свою ошибку. Только Ленин перебил: «Вон ты что», — сказал с улыбкой, «я про то давно забыл». По морозцу мастер вышел, оглянулся не спеша. Дым столбом стоит над крышей, то-то тяга хороша. Счастлив, доверху доволен, как идет, не чует сам. Старым садом, белым полем на деревню зачесал. Не спала жена, встречает: «Где ты, как? Душа горит». «Да у Ленина за чаем засиделся», — говорит.
Тема «Мужество, доблесть, героизм». Слушайте стихотворение Константина Симонова «Сын артиллериста». Заметьте, как по-разному звучит любимая поговорка майора Деева. Вначале она выражает доброе отношение взрослого к мальчишке. Затем в поговорке слышится призыв быть стойким и сильным.
«Был у майора Деева товарищ майор Петров. Дружили еще с гражданской, еще с 20-х годов. Вместе рубали белых шашками на скаку. Вместе потом служили в артиллерийском полку. А у майора Петрова был Ленька, любимый сын. Без матери при казарме рос мальчишка один. И если Петров в отъезде, бывало, вместо отца друг его оставался для этого сорванца. Вызовет Деев Леньку: «А ну, поедем гулять. Сыну артиллериста пора к коню привыкать. С Ленькой вдвоем поедет в рысь, а потом в карьер. Бывало, Ленька спасует, взять не может барьер. Свалится и захнычет, понятно, еще малец. Деев его поднимет, словно второй отец. Подсадит снова на лошадь. Учись, брат, барьеры брать. Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать. Никто нас в жизни не может вышибить из седла». Такая уж поговорка у майора была. 10 лет пролетело. Вдруг кончилась тишина. Громом загрохотала над родиною война. Деев дрался на севере. В полярной глуши своей иногда по газетам искал имена друзей. Однажды нашел Петрова. Значит, жив и здоров. В газете его хвалили. На юге дрался Петров. Потом, приехавши с юга, кто-то сказал ему, что Петров Николай Егорыч геройски погиб в Крыму. Деев вынул газету, спросил, какого числа, и с грустью понял, что почта сюда слишком долго шла. А вскоре в один из пасмурных северных вечеров, где его в полк назначен, был лейтенант Петров. Значит, окончил школу. Будем вместе служить. Жаль, до такого счастья отцу не пришлось дожить. У Леньки в глазах блеснула непрошенная слеза. Он, скрипнув зубами, молча отер рукавом глаза. И снова пришлось майору, как в детстве, ему сказать: «Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать, ничто нас в жизни не может вышибить из седла». Такая уж поговорка у майора была. А через две недели шел в скалах тяжелый бой. Чтоб выручить всех, обязан кто-то рискнуть с собой. Майор к себе вызвал Леньку. Взглянул на него в упор. «По вашему приказанию явился, товарищ майор». В атаку пошла пехота. К полудню была чиста от убегавших немцев скалистая высота. Всюду валялись трупы. Раненый, но живой, был найден в ущелье Ленька с обвязанной головой. Когда размотали повязку, что наспех он завязал, майор поглядел на Леньку и вдруг его не узнал. Был он как будто прежний, спокойный и молодой, все те же глаза мальчишки, но только совсем седой. Он обнял майора, прежде чем в госпиталь уезжать. «Держись, отец, на свете два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла». Такая уж поговорка теперь у Леньки была. А вверху, над горами, все так же плыла луна. Близко грохали взрывы. Продолжалась война. Трещал телефон, и, волнуясь, командир по землянке ходил. И кто-то, так же, как Ленька, шел к немцам сегодня в тыл.
Слушайте еще раз часть стихотворения от слов «Майор поглядел на Леньку» до конца. Как выглядел раненый Ленька? Внимательно вслушайтесь в строки. Все те же глаза мальчишки, но только совсем седой. Подумайте, какую роль играет пауза после слова «только».
Майор поглядел на Леньку и вдруг его не узнал. Был он как будто прежний, спокойный и молодой. Все те же глаза мальчишки, но только совсем седой. Он обнял майора, прежде чем в госпиталь уезжать. «Держись, отец, на свете два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла». Такая уж поговорка теперь у Леньки была. А вверху над горами все так же плыла луна, близко грохали взрывы, продолжалась война. Трещал телефон, и, волнуясь, командир по землянке ходил, и кто-то, так же, как Ленька, шел к немцам сегодня в тыл.